Глава четвертая. Пленники. Людей сопровождали 8 летунов, включая Белолобова. Они держались чуть сзади и по сторонам. Даже не видя своих стражей, люди постоянно чувствовали их колючие взгляды, нацеленные в те точки на спинах, куда в случае неповиновения должны были вонзиться острые лезвия бумерангов. Они шли без отдыха почти полдня, пока не оказались возле широкой и быстрой реки, за которой начинался крутой подъем. Перед ними лежали горы, подпирающие острыми пиками небо. На берегу возникла заминка. Летуны решали, как переправить через реку пленников. После короткого совещания Белолобый подошел к людям и похлопал в ладоши, призывая их к вниманию. Убедившись, что все смотрят на него, он сначала показал пленникам бумеранг, а затем, развернувшись всем корпусом, метнул его в сторону реки. Бумеранг, сверкающий молнией, перелетел на другой берег, сделал там широкую петлю и, вернувшись назад, упал к ногам хозяина. Белолобый поднял его и снова показал пленникам. «Комментарии излишни», — усмехнулся Киванов. Белолобый кивнул головой и выжидающе посмотрел на людей.
«Он ждет, чтобы мы подтвердили то, что поняли его предупреждение», — сказал Джои.
Все быстро закивали. Четверо летунов подошли к пленникам и, подхватив с двух сторон под руки Киванова и Кийска, подняли их в воздух. Перелетев через реку, они опустили их на берег и полетели назад за остальными. «Не думал, что у этих малышей такая подъемная сила», — поднимаясь на ноги, удивленно произнес Кийск. «Если предстоит карабкаться в горы, то я бы предпочел, чтобы меня и дальше несли по воздуху», — ответил Киванов. После того, как все благополучно переправились через реку, отряд двинулся дальше. Дорога становилась все круче. Летуны то и дело поднимались в воздух, чтобы перенести людей через возникающие на пути преграды, перебраться через которые они со связанными за спинами руками не могли. Долгий нелегкий путь утомил не только пленников, но и их стражей, которые прежде добирались до цели куда быстрее на крыльях. Наконец, перебравшись через очередной каменный завал и пройдя по узкому карнизу за водопадом, широкий поток которого, играя лучами заходящего солнца, переливался всеми оттенками алого цвета, они вышли на обширное плато. Миновав заросли невысокого, но колючего кустарника, они вошли в рощу высоких стройных деревьев, похожих на те, что росли за рекой. От своих низинных собратьев они отличались только тем, что кроны их раскидывали свои ветви гораздо выше от земли, на высоте 5-6 метров. На каждом большом дереве, чуть ниже основания кроны, был сооружен широкий круглый помост. Подняв головы, пленники увидели, что со всех площадок, свесившись через край, на них с любопытством глядят летуны. Их было огромное множество. «Тебе не кажется, что не очень-то радостно нас встречают?» — спросил Киванов, шедшего рядом с ним Берга. «Я не вижу ни цветов, ни оркестра, не слышу приветственных речей». «Ну, по крайней мере, нас привели, если и не в столицу, то в довольно крупный населенный пункт», — ответил Берг. «Надеюсь, не за тем, чтобы предать суду военного трибунала», — недовольно проворчал Борис. Кроме платформ, на деревьях в городе летунов имелись и дома, выстроенные на земле. Это были небольшие деревянные строения с незастекленными оконными проемами и плоскими крышами. Короткие каменные трубы, высовавшиеся из-под крыш, курились струйками сизоватого дыма. Стражники остановились, и Белолобый жестом дал понять пленникам, что они могут сесть на землю. Вокруг сразу же стала собираться толпа. Воздух наполнился клёкотом, повизгиванием и хлопанием крыльев. Здесь были и женщины, и совсем маленькие дети, и старики, чей ворс на скулах и плечах поседел от времени. Все старались протолкнуться вперед, все равно по земле или по воздуху, чтобы взглянуть на пленников. Однако люди Белолобова держали толпу на расстоянии. Для этого им даже не требовалось прибегать к силе, достаточно было сердитых окриков. «Ну, какие у тебя впечатления, Джои?» — — спросил Кий Скудравара. — Что движет этой толпой?
— Главным образом любопытство, которому примешиваются страх и ненависть.
— За что они могут нас ненавидеть?
— Мы им кого-то напоминаем. Белолобый, кстати, уже разобрался, что мы не те, за кого он нас вначале принял.
— Похоже, что этот белолобый сообразительный парень, — обрадовался такому повороту событий Киванов. — Он мне определенно начинает нравиться. Но если летуны с кем-то нас перепутали, то это означает, что кроме них на планете живут такие же люди, как и мы, — предположил Кийск.
— Это совсем не обязательно должны быть люди, — сказал Вейзель. — Если у тех, кого ненавидят и боятся летуны, так же, как и у нас нет крыльев, то нас могли принять за них только по одному этому признаку.
Толпа заволновалась и расступилась в стороны. Вперед вышли четверо старых, убеленных сединами крылатых людей. Взглянув на пленников, они подошли к белолобому и стали о чем-то с ним говорить. Когда один из них поднял руку, чтобы указать на пленников, люди увидели, что у него с плеча вместо крыла свисают изорванные кожаные лохмотья.
«Должно быть, это у них от старости крылья секутся», — поделился своим наблюдением Киванов.
«Нет», — возразил Вейзель. «Я заметил и молодых с изуродованными крыльями».
«Следствие ранений?» — высказал предположение Кийск.
«Может быть», — пожал плечами Вейзель. Закончив совещание, старый летун с оборванными крыльями подошел к людям и, обращаясь к ним, что-то прощелкал. Кийск движением плеч и выражением лица попытался дать понять, что они не понимают его слов. Старик подошел еще ближе и, протянув руку, потрогал волосы на голове у Кийска. Затем, захватив волосы в кулак, не сильно дернул их. Отпустив волосы, он пару раз дернул Кийска за ухо. Испытание, похоже, вполне удовлетворило его. Он обернулся ко всем собравшимся и произнес короткую речь, после которой толпа начала расходиться. Прежде чем уйти, старик что-то долго говорил белолобому. Тот слушал внимательно и пару раз почтительно наклонил голову.